Здравствуйте, мы с вами изучаем 12-й том Зоара, избранные отрывки, 368-я страница, раздел Тора. Можно найти материалы книги на сайте КАП-ТВ, можно задавать вопросы на сайте, избранные вопросы будут заданы в процессе урока. Еще раз, мы читаем книгу Зоар, 12-й том, избранные отрывки, 368-ю страницу, раздел Тора.
Что такое Тора? Трудно определить одним словом, ведь это же не книга. Это не рассказы, истории. И это не просто так свет, там, возвращающий к источнику. Это не... Давайте скажем так. Тора — это то, что Творец, это то, как Творец представляет себя по отношению к творению. И также... Это вся система, в которой находится творение, высший мир, нижний мир. Это и процесс, который проходит творение. Это и конец процесса, там, где они получают награду завещанную. Тора — это весь свет, который Творец определил для творения, весь его план. Это все тоже называется Торой. Связь между Творцом и творениями, ну, может быть, это, в принципе, определение общее такое. Но есть там много, есть в ней много всего. Включает все миры. Все. Высший свет во всех его проявлениях, как он проявляется творением, это Тора. Так давайте посмотрим, что говорит об этом Зоар.
Да. 368-я страница, раздел Тора, заголовок «Облачение Шхины», 163-й пункт. С помощью занятий Торой и заповедями Лишма удостаивается Израиль прилепиться к нему по-настоящему. И Шхина облачается в них, пока они не делают те же действия, которые производит Творец. И они оживляют мертвых и посылают дожди, и осуществляют небо и землю. И в этом отношении они буквально как он. Как говорится, из твоих действий мы познаем тебя. Но все это постигается только из полной и чистой веры. Когда вообще нет никакого сомнения, чтобы достичь их в своей мудрости, как мудрецы народов.
То есть что такое Тора? Это все наши действия, исправленные действия, с помощью которых мы можем быть как Творец, как Высшая Сила, где в той мере, насколько Он воздействует на нас и дает нам, в той же мере мы можем наслаждать Его в таком же виде, в той же мере, снизу вверх, и тогда прийти к подобию по форме. И тогда наши действия, которые приводят нас к подобию по свойствам, а это и само подобие по свойствам, и слияние, которое мы постигаем с помощью этого, все включено в название Тора. Если возникают вопросы или что-то такое, пожалуйста, сразу же скажите. И также, если есть у нас вопросы из-за границы, то, пожалуйста, задавайте их. Пожалуйста.
Дальше. Творец слушает всех занимающихся Торой. Сколько должны люди заниматься Торой днем и ночью? Ведь Творец прислушивается к голосу занимающихся Торой. И с каждым словом, обновляемым в Торе, человеком, усердно трудившимся в ней, создает он один небосвод. Зеранпин называется голосом, нуква называется речью. Когда праведник занимается Торой, он поднимает ман в зон голосом и речью своей Торы. Голос поднимается в Зеранпин. Речь поднимается в нуку. И Творец слушает всех занимающихся Торой. Ведь Тора поднимается в ман, в Зеранпин, который называется Творцом. И с каждым словом, обновляемым в Торе человеком, усердно трудившимся в ней, создает он один небосвод. Слово означает «речь», и любая речь в Торе, обновляемая человеком, занимающимся Тором, поднимается в качестве ман к нукве, которая называется словом и речью. И благодаря этому образуется один небосвод. Небосвод означает «экран», на который совершается зевук Творца и Шхины его. И это происходит благодаря тем ман, которые поднимают праведники в своих занятиях Торой. И обновление, о котором сказано, что оно происходит в слове Торы, но не в голосе Торы, заключается в том, что нукве для каждого зевуга нужно выстроить новую основу, ибо она после каждого зевуга снова становится девственной. А благодаря подъему ман праведников обновляется в ней каждый раз ее основа, исод, то есть место получения светов Зеранпина. Поэтому говорится «и с каждым словом, обновляемым в Торе», так как слово, то есть Малхут, действительно обновляется благодаря слову Торы, постигнутому праведником. Ведь после каждого зевуга снова исчезает место ее получения.
Все, что мы учим, все, что происходит, происходит от Зеранпина к Малхут. Где в той мере, насколько Малхут может включиться в Зеранпин, в слияние с ним, так она получает от Зеранпина наполнение. Экраны, наполнение. И поэтому за счет того, что нижние, которые находятся в Малхут, производят изменения в Малхут для того, чтобы привести Малхут в соответствие и к подобию по свойствам с Зеранпином, с помощью этого они изучают Тору, то есть они изучают Зеранпин, изучают Творца. Зеранпин также называется Кадош Баруху, Святой Благословенный, Высший по отношению к Малхут. И поэтому занимающиеся Торой — это те самые души, которые поднимают себя из Бия в Ацилут, в Малхут, и за счет того, что они включаются в Малхут, они поднимают ее в Зеранпин, и тогда Малхут и Зеранпин называются соединение Кадош Баруху, Творец и его Шхина. То есть Кадош Баруху — это Зеранпин, а Шхина — это Малхут. И есть между ними зевук, и тогда в соответствии с этим нижние, которые приводят к этому зевуку, изучают свойства Творца, меру свойства, форму совпадения его с творениями. И это означает, что они изучают Тору. То есть что такое изучать Тору? То есть изучать формы Творца в совпадение по форме с ним. И тогда люди, которые способны прийти к этому, называются учениками мудрецов. Мудреца. Почему? Потому что они учатся у мудреца. Мудрецом называется Творец. И если они соединяются с помощью зевуга Малхут и Зеранпин, где Малхут начинает получать в соответствии с подобием по форме от Зеранпина, с помощью этого они изучают Творца. Называется изучающий Тору. И тогда они называются партнерами Творца. Как тот дает сверху вниз, так они дают ему снизу вверх. И тогда в силу вот этих зевугов, сочетаний, которые они приводят между Зеранпином и Малхут, проясняется Тора, изучение Тора. Все заповеди, где они исправляют себя какими-то особыми желаниями, этим они приводят к особым зевугам между Зарампина. И именно потому, что гуф Парцуфа Малхут из Зарампина состоит из Хагат Неги, то исправление Хагат называется заповеди разрешающие, а Хагат, а Неги запрещающие. С помощью этого они так вот выполняют заповеди. И получают тогда свет внутри исправленных килим, которые называются Тора. И тогда это называется, что они изучают Тору и совершают заповеди. Так исправляют свое желание в подобии с Творцом. И это называется, что приходит к слиянию с Ним. Это понятно?
Рав, почему каббалисты пользуются
книгами?
Книгами?
Да. Почему это не только устно? Устно, да.
Да, ты прав. Главное, прежде учеба была главным образом из устно, и не писали книги, но только учились устно, наизусть. И каждый ученик просто должен знать наизусть все то, что говорил учитель. Да-да, они могли это делать. Я скажу тебе, я говорил со стариками, скажем, выходцами из Марокко, из Туниса, и они мне сказали, что они тоже так учились. В первую очередь, потому что не было книг, но главным образом, потому что так было принято во всех поколениях. Ну, действительно. Ну, еще... Ты тоже слышал это, может быть, или это что-то другое? Наизусть. Это обычный выходцы, это то, что называется из Испании, восточные. И так когда-то все так учились. Это просто ашкеназы, поскольку они были в Европе. И там, по-моему, с 16 века уже было книгопечатание. Ну, Гутенберг. Тоже, кстати, еврей. Так вот, так они перестали постепенно так учиться. Но это было принято. Учить все эти святые вещи наизусть. Потому что это должно быть все внутри человека. И, скажем, еще до 19 века, ну, когда уже начали печатать книги все больше и больше, то и у мудрецов, у ученых тоже было очень мало книг. 2-3 книги, это уже был богатый человек. Книга была дорогая. И это так. Поэтому то, что мы с компьютерами, с книгами, смотри, вот смотри на полке, куда бы ты ни зашел, где изучать Тору, ого, заходишь, или в гостиную в Нейпраке, я там жил, я что же знаю, у меня так было. Стена целая, да? Тот, кто помнит, кто был у меня дома, стена, стеллаж. С книгами. Ну, скажем, 1000-1500, если у тебя не 1000-1500 книг дома, как это? Некрасиво даже, если меньше. Вот так. А когда-то учились вот так вот устно, наизусть.
Люди не понимают эти книги, только каббалисты понимают. Книги по науке Каббала. Почему есть книги?
Почему отпечатывают книги, издают по Каббале?
Да-да, почему?
Я тебе скажу, когда я начал изучать Кабалу, это было, скажем, в 76-м году я так начал, примерно. Да, 76-й, может быть, даже
75-й.
И тогда еще тогда не было книг. Не было книг вообще. Первые мои книги по Кабале я купил в Реховоте, они были... Это в тех магазинах, где продавали разные амулеты, хамсы. Знаешь, вот эта рука такая, да, с глазом там внутри. Ну, разные такие подобные вещи. Это были там на излечение, на чудодейственные. И мне говорили, это книги по Кабале. Ну, я пошел и купил все эти книги. Через, может быть, через полгода, год, выкинул их все, и все на этом. Первые мои книги по Кабале, потом я купил у Берга, да, вот этот вот центр изучения Кабалы, то, что он издавал. Потом, ну, от него, я все книги пришел, и за один раз увидел я объявление в Тель-Авиве, ну, где там на досках, на доске объявления продаются книги по Кабале. Приехал туда и на месте все книги скупил. С трудом вообще мне в машину все это поместилось, в багажник. Потом мне рассказали, что есть еще, можно достать книги, это у одной вдовы, у которой умер муж, в Рамадгане, я даже помню, там был такой, да, из старых домов, там частный дом, и она продает труды Ари, сочинения Ари. Потому что ее муж когда-то это отпечатал их. Тогда мы к ней приехали. Она продавала так, знаешь, как... Не знаю, почему, может быть, что-нибудь там с трудом, например, может быть, на старость то что-нибудь останется. Но она и так была уж не молодая. Или мне так показалось, я так молодым был. Я тоже купил. Она продавала по цене такой, ну, серьезный, кусающийся. Да-да. Ну, многотомник, да, сочинение Ари. 15, по-моему, книг были тогда там. Потом я купил труды Рамака. По случаю. Не то, что там ультраортодоксы. Нет, он не был ультраортодоксом. Он был в кипе, без бороды. Встретил его в Бейт-Кнессете. На улице. Ну, параллельно морю. Как это все называется? Да, на Бен-Иуде. Там есть большая синагога такая. Там я молился, и... Ну, так, и что я делаю, чего учу? И какой-то один старичок говорит, у меня есть книги по Кабале, я могу тебе их продать. Может быть, ему уже просто не надо было. Я к нему пришел, купил. Так вот. А так купить нельзя было. А, потом мне сказали, в Иерусалиме есть. На площади Шаббат. Магазин в подвале. Там ты тоже можешь купить. Поехал я туда. Это был действительно не магазин, а так, подвальчик. Я туда приехал. У него так из фанеры был такой стол. Из фанеры, ну, такой. Все так. И он продавал. Но продавал очень дорого. Но мне тогда было не важно, потому что я зарабатывал неплохо. И тогда у него можно было купить. Я помню, скажем, при Эцедат, плоды древа знания, я у него покупал две такие книжки за $250. Потому что только он печатал, и только... Ну, и неизвестно, сколько он издавал. Так и не покупали ведь. Ведь не покупали же тогда.
А я и слугамкин
У него также был Рамак, что-то из Рамака, Двора, еще что-то было. Не помню. И это всего-то, всего-навсего. Не было. Потом, в 81-м году, уже в Нейраке, на углу Раби Акива, там был открыт магазин, и там было много книг по Каббале. Ну, не то чтобы очень, там не Баля Сулам, ну, такие вот предшественники. Ну, и не Рава Кука. Они были ультрадоксы, и они его не чтили. Не Баль Сулам, и не Рава Кука. И там я тоже покупал много книг. И большинство из них так себе. Нельзя даже, может быть, сказать, что это Каббала. Но, ну, как будто бы говорят о сферот, о мирах. Поэтому то, что я купил тогда от Берга, это была книга предисловий и Зоар с комментарием Сулам. И учение десяти сферот, мне кажется, тоже. Это было у меня, ну, действительно, просто сокровище. Это имущество, это же наука Каббала. С этим я пришел к Рабашу. И когда пришел к Рабашу, я познакомился с Брайдвином из Иерусалима, а он издал книгу «Дарование Торы». Сразу же купил эту книгу. Ну и все. Больше не было.
Но почему каббалисты пишут книги? Да, почему?
Почему пишут? Ну, Баль Сулам говорит об этом. Поэтому почему каббалисты пишут книги? Или потому что передавать друг другу из поколения в поколение это знание. Так что с помощью этого приумножится мудрость. Когда ты можешь изучать то, что я постиг, а я могу изучать то, что ты постиг, с помощью этого мудрость приумножится в мире, и легче будет это все всем постичь. А почему ты думаешь, что это нехорошо? Почему у тебя есть вопрос? Что такое наука Каббала? Это знание о Творце, о высшей силе. То, как он управляет нами, как требует от нас правильной реакции на то, что она делает, и что мы можем прийти, мы обязаны дойти до него, до совпадения по свойствам, к слиянию. Ну, так и, конечно же, нужно это знать и об этом рассказывать. Кроме этого, каббалисты учили много людей, даже и не евреев. У Рамхаля была школа в Европе, когда он переезжал из страны в страну и учил, обучал, даже и не евреев. Он был у епископа, мне кажется. Я об этом говорил, по-моему, с папой римским. Наука Каббала не говорит о том, что людям нельзя знать, а просто они недостаточно развиты, чтобы поэтому им нельзя знать. Но когда они достигли развития, внутреннего развития, наше эго-то все время развивается, и в момент, когда эго достигает состояния, когда уже не удовлетворяет человека, и на вопрос о смысле жизни человек начинает задаваться вопросом, зачем я живу? Ты можешь дать ему науку Каббала. А если ты даешь до этого, так он хочет это все эгоистически, у него цели эгоистические, так он начнет фальсифицировать науку Каббала, начнет продавать красные нитки, святую воду, разные такие вещи. Потому что хочет с помощью науки Каббала заполнить свое эго. Но если хочет на самом деле знать божественное, потому что понимает, что он обязан постичь смысл жизни, тогда ему это. Нет запрета. Запрет только потому, чтобы не фальсифицировали, чтобы не путали. Потому что тогда такие есть, я знаю, лишние кругообороты вообще в развитии. Это для того, чтобы не подставить людей. Поэтому, если они не способны постичь, не готовы еще постичь Творца, им нельзя давать. Да-да.
Because all the confusion that people have are because people were able to enter with the in to read the book of the wisdom of Kabbalah and interpret it like.
Путаница, которая создается у людей, потому что у них был подход к изучению книг Каббалы, у них возникла эта путаница, и это они истолковали неверно.
Teacher to student, maybe there will not be all this confusion, superstition that people imagine.
Если бы каббалисты это передавали только устно, может быть, мы могли бы избежать этой путаницы.
Нет, ну это как обычная наука. Ну, так же и физика. Если ты откроешь книги по физике, там не написано, ну я не знаю, может быть, в интернете все написано, но там же не написано, как собрать атомную бомбу. Там не написано же, как какой-то особый яд создать. Физики этого не пишут, химики этого не пишут. Ты понимаешь? Потому что это нельзя давать обычным людям, у которых полно материальных страстей, и они могут это использовать во зло. Так же и наука Каббала. Наука Каббала даже меньше, чем это. Это не то, что атомная бомба. Ты не можешь убить человека, но ты можешь их подставить, их, ты можешь запутать их на многие десятки лет. И вместо того, чтобы раскрыть Творца, они будут идти в каких-то разных направлениях. Смотри, что происходит с центром Берга. Смотри, что они делают. Что происходит со всеми этими психологическими разными системами. Как они путают людей. Это как наука Каббала. То, что это легче, это доступнее, и люди к этому тянутся. А они думают, вот как это замечательно, как это хорошо. У Бааль Сулама, у Лайтмана это непонятно, это трудно, а тут все ясно. Раз-два, и все. Что может быть там? За 10 лет ты за 10 долларов ты купил красную нитку, все у тебя уже безопасность, гарантия безопасности. Психология. Ну, у меня с этим нет никаких проблем. Но вопрос, ты купил вот эту вот безопасность, кроме безопасности в Творце. В этом проблема. И тогда ты не позволяешь себе продвигаться. Поэтому каббалисты писали книги и прятали их, так же, как и Зоар. И много книг спрятали, и исчезли множество книг. Авраам сколько писал книг? Так об этом пишет Рамбан. И это все потому, что, с одной стороны, когда пишет это раскрытие, а с другой стороны, нужно провести это в достойное, готовое поколение, чтобы использовал это правильно. Но до сегодняшнего дня у нас есть все та же проблема. Смотрите, сколько есть разных кружков. Психология, духовные якобы. Что бы ты, что угодно. Полно всего. Деньги зарабатывают. Съезди так. Каким-то таким этим особым людям, которые известны, да, для всех. Получи от них амулет, какие-нибудь там записочки, благословения. Только заплати, и все будет в порядке. И говорят, что он каббалист, микубаль.
What's the roots, the spiritual roots of the book of Torah?
Каков духовный корень книги Торы?
Духовный корень книги Тора — это место связи между высшей силой и творениями. Контакт Творца с творениями. Из этого контакта выходит свет, предназначенный творением, чтобы их сформировать и разбить их, и исправить их, и привести их к слиянию. И все это находится внутри текста книги Торы. Это особое письмо, особым образом, когда мы на протяжении нашего развития начинаем видеть, как там, в книге Торы, есть там знаки, и все там заложено, и поэтому эта книга предназначена для творений. Но проблема в том, что написали это в соответствии с ветвью и корнем, и Моше, который это написал, он говорил о духовном мире и рассказывал о развитии души человека в таком виде, как будто бы это какая-то группа, которая вышла из Египта и идет по пустыне. Да, какое-то такое путешествие. Наука Каббала, Зор, скажем, да, который комментирует это. Он это уже комментирует, это как развитие души. То есть для этого книга Тора на самом деле о чем и говорит. Но проблема объяснить это людям. Это проблема, это даже не вопрос. Неважно, есть у тебя слова или нет. Смотри, сколько было до меня каббалистов. Но сейчас должно быть уже развитие со стороны человека, читающего, слышащего. Так что изнутри, из точки сердца в нем, которое развивается, он начинает понимать, что все книги, которые... которые называются святыми книгами, говорят о святом, а святость называется отдача, любовь к ближнему, свойство Творца, насладить. И вся Тора так говорит, и все так святые книги так говорят. Поэтому люди, которые находятся пока еще в намерении ради получения, не могут понять эти книги. Они будут это истолковывать обратным образом. Но это люди, которые стремятся быть как те самые келим, о которых эти книги говорят. Это называется открывать книгу, открыть Тору. Так это действует. Но мы находимся на пути к раскрытию глаз, к раскрытию Торы. Очень скоро все устроится. Хорошо? Что?
Джузеппе из Италии спрашивает: Рав, можем ли мы сказать, что Тора является единственно правильным действием? Ведь все зависит от намерения. Можем ли мы подсоединиться к высшему силе с нашими действиями или просто сидеть и учиться?
Ну, я не знаю, что такое просто сидеть и учиться. Нет такого. Просто сидеть и учиться. Это слова, которые для меня являются просто мантрой. Читать просто так, конечно, ничего не поможет. Как вот дети читают или учат это там что-то наизусть. Осуществить это, тогда надо объяснить, что такое реализовать. Все есть в Торе, но зависит от того, как мы ее реализуем. То есть, каким намерением мы читаем, какие мы действия делаем вокруг этого, как мы открываем текст, чтобы это было не текст, а Тора от слова «ора», «а», инструкция, когда мы в точности будем заниматься собой вот этой соответствующей инструкции, которая прописана в Торе. Очень скоро мы встретимся с Джузеппе, и я смогу объяснить ему еще. Ну, давайте продолжим.
Заголовок, в котором «Ночь, которую невеста соединяется со своим мужем». День получения Торы — это одно и то же, что и конец исправления. Потому что получается, что ночью до получения Торы закончились все зевуги, которые были вне скрытия, и поэтому считается эта ночь ночью, в которой невеста соединяется со своим мужем, когда на следующий день она предназначена войти под хупу со своим мужем, и это праздник Шавуот, в котором завершается исправление в свободе от ангела смерти. И это то время, когда праведники с помощью их хороших действий делают новую хупу для невесты.
Все дни изгнания с грехопадения древа познания, когда можно сказать, что началось человечество развиваться в виде человека, люди, да, чтобы уподобиться Творцу. Это от Адама Ришона. Это 5777 лет тому назад. Да? Это развитие. 6000 лет — это развитие. И это называется ночью. Почему? Потому что нет еще раскрытия Творца, слияния с Творцом. И все исправления являются исправлениями из недостатка, через страдания в темноте. И поэтому это называется ночью, ночью невесты. Невестой называется Малхут, желание получать, которая получает исправление ночью, чтобы организовать себя, подготовить килим к утру. Утром называется уже хупа, место хупы, место соединения жениха и невесты, это Творец и творение, вся совокупность творений. И тогда приходит к большому зивугу, соединению, зивуг дака, соединение между Творцом и его шхиной, то, что называется. И тогда есть общее исправление, и свет распространяется уже в килим. И поэтому вся наша работа делится на две части. С сотворения Вселенной и до того, как начинает развиваться человек, да, в животном. Это все развитие неживого, да, это вся Вселенная. Потом растительное на земном шаре и животное на земном шаре. А потом в среди животного, когда появляется говорящий, это уже от Адама, то есть один из людей, который начал вот это развитие, да, 5777 лет тому назад. Эго развивается и достигает состояния, когда сейчас, в наше время, он заканчивает наше свое развитие и начинает замыкаться. Мы уже не чувствуем такого будущего, мы не чувствуем, что может там в чем-то преуспеть, там заработать, ради чего-то жизнь. Общая тенденция уже противоположна. И поэтому это состояние называется последним поколением, когда мы начинаем сейчас исправление. И к этому, в общем-то, настраивали каббалисты, что можно раскрыть науку каббала, науку исправления, и можно начать исправление, потому что последнее поколение — это то поколение, которое должно перейти от состояния, которым развиваются с помощью развития эго, когда развиваются уже выше эго. И это последняя подготовка, которую мы делаем перед вот этим вот зивуг даака, между Творцом и Творением, перед хупой. Так вот он что говорит: ночь, в которой невеста соединяется с мужем своим. То есть мы готовим невесту, общее желание получать, которое является разбитым, и чтобы оно было готово, и было так устроено, чтобы могло соединиться правильным образом с Творцом. Хорошо? Ну, вперед, Данив.
Так почему хупа после ночи, когда она соединяется с мужем?
Хупа — это уже массах, экран. Поэтому после всех различных исправлений, которые мы делаем, также маленькие экраны, маленькие зивуги ночью, когда мы готовим килим, общий зивуг, то есть раскрытие общего экрана, который делается с помощью действия Рафпалима и Микрапциэль, который соединяет все наши действия на протяжении 6000 лет в одно действие, тогда раскрывается один экран, и он называется хупой. И под этим экраном будет соединение между желанием получать с экраном, с отраженным светом, с высшим светом, ради отдачи.
И невеста, в которую невеста соединяется с мужем, что это?
Это подготовка, где все каббалисты, которые называются участники, находящиеся во дворце невесты. Они производят исправления, но такие исправления частные, малые. Они все готовят для общего исправления. Скажем, есть у тебя какая-то большая машина, и ты исправляешь одну часть, потом другой узел, там еще какой-то узел. Вот исправление этих отдельных узлов, да, вот эти частные души справляются на протяжении 6000 лет, и в конце, в большом зевуге, тогда соединяются все вот эти исправления уже исправлены, да, каждого по отдельности, в одно большое кли. Ну, дальше.
Небо и земля основаны на Торе. 216 пункт. Творец создал мир и создал его с помощью Торы. И Берешит в начале — это Тора, о которой сказано: «Творец создал меня в начале, решит пути своего». Таким образом, Тора называет себя началом решит. И с помощью этого начала решит, то есть Торы, он создал небо и землю. То есть высшие небо и землю, и это высшие шесть окончаний вак, расположенные в бине, и на них указывает слово «берешит» в начале, состоящее из слов «бара», «шит», создал шесть. И он поставил их рядом в Торе, ведь у «берешит» сказано, что это союз, брит, ибо в «берешит» те же буквы, что и в словах «брит эш», союз огня, и о ней сказано: «Если бы не мой союз днем и ночью, законов неба и земли не установил бы я». Таким образом, небо и земля создаются благодаря Торе, так как небо и земля зависят от соблюдения союза, скрытого в Берешит, то есть в Торе. И об этих небесах, которые созданы и установились благодаря Торе, сказано: «Небеса, небеса Творцу». А земля, которая создана и установилась благодаря Торе, называется землей жизни. И она состоит из семи земель, о которых сказал царь Давид: «И буду ходить я перед Творцом в землях жизни». И они называются землями жизни, чтобы указать на их принадлежность к бине, называемой Творец Элоким жизни, поскольку эти небо и земля из бины.
С помощью семи вот этих вот уровней Малхут может достичь подобию бине, соответствия бине, так, поступенчато.
217 пункт. А после них он создал небо и землю с помощью пустынности Тоу. Нет там основы, называемой союз, чтобы установить на ней. И это нижнее небо и земля, то есть зон. Ибо прежде чем Малхут подсластилась в бине, Нуква находилась в состоянии пустынности, и именно о ней сказано, что земля была пустынна.
То есть желание еще не было смещено свойством хасадим, и поэтому не может быть ни в каком соответствии бине. То есть все исправление, желание получать, когда оно остается желанием получать само по себе, но получает вместо намерения ради получения, намерение ради отдачи. Это означает, что постепенно с помощью вот этих семи уровней он приводит себя в соответствие с биной.
И поэтому хотел Творец дать Тору народам мира, то есть установить на деле союз обрезаний, чтобы с помощью исправления брит мила подсластили Малхут в бине, и тогда раскрылись бы им мохин, называемые Торой. Однако народы не желали принимать ее, и земля осталась иссушенной и безводной.
Народами мира называются желания Малхут, которые не способны стремиться к отдаче, ради отдачи, потому что искра еще в них, которая после грехопадения древа познания находится очень глубоко внутри желания получать, и поэтому не могут подняться и проявиться, показать, что они стремятся к отдаче, то есть к Творцу, к сути жизни, к цели жизни, к смыслу жизни. А вот те люди, которые ощущают стремление к сути жизни, называются Ешаркель, Исраэль, прямо к Творцу. И в них уже можно производить исправление в силу этого устремления. Поэтому им необходимо дать Тору, свет, возвращающий к источнику, пробудить в них потребность. Но у них уже есть искра, которая, хотя и находится внутри желания получать, но связывает желание получать с Творцом. И вот эта искра — часть Творца, да, это божественная часть свыше. И поэтому те самые люди, которых не пробуждается пока что еще искра, называются народами мира, так они называются. А те люди, в которых пробуждается искра, называются Исраэль. И поэтому Тора подходит, да, наука Каббала, можно так сказать, да, более точным образом, подходит только тем людям, у которых есть искра. Ясная такая искра, которая тянет их к получению ответа на вопрос, в чем смысл жизни. То, что Бальсулям пишет в предисловии к учению десяти сферот. Они тянутся к Торе. При этом остальные используют Тору для того, чтобы как-то это разворачивать в любых направлениях. Ну, хотят будущий мир. Ну, так хотя бы хотят будущий мир эгоистическим образом, таким образом, и надеются, что будет у них будущий мир. Ладно, этим они не мешают другим. Может быть, еще зависит, как там. А есть такие, которые вообще для того, чтобы достичь будущего мира, мне надо убить кого-то, кто со мной там не согласен. И тогда мы видим, что та самая Тора, которая является, которая стала основой для всех религий и верований, как она теперь вот действует. И если она не попадает к людям с точкой в сердце. Поэтому с самого начала написано, запрещено обучать Торе язычников, идолопоклонников. Кто такие идолопоклонники? Это человек, который не понимает правильное использование Торы, что должна привести его только к отдаче и к любви к ближнему. Где вся совокупность Торы — это возлюби ближнего, как самого себя. Целое, полное, отдающее кли. Ну, пожалуйста.
218 пункт. И это означает сказанное, да соберутся воды под небесами в единое место. Да соберутся воды, это Тора, называемая водами. Единое место — это Израиль. Поскольку души Израиля исходят от этого места, и сказано о нем «благословенно величие Творца с места его». Величие Творца означает «нижняя шхина», «малхут». «С места его» означает «высшая шхина бина». Таким образом, бина называется местом. И поскольку их души исходят от бины, называемой местом, то, конечно же, пребывает над ними имя Авая. И сказано о них, ибо удел Творца народ его. И об этом сказано в отрывке «Да соберутся воды под небесами в единое место», где воды — это Тора. Единое место — это Израиль, принимающий Тору. И отличаются от них народы мира, которые не захотели принять Тору, и поэтому земля осталась иссушенной и безводной.
Это значит, что все зависит от того, кто пользуются Торой и пользуются водой, называется вода Торы, когда приходит высший свет для исправления келим, и когда келим исправляются, принимают эту воду, вода называется свет Хасадим, и тогда они могут работать ради отдачи, как и свет, как свет целиком в отдаче, и тогда есть между ними соединение. Между высшим светом и кли, которое направлено на получение его ради отдачи. Потому что кли не может поменять себя, оно предназначено только чтобы получать, но если его намерение получать ради отдачи только, а иначе не получает, иначе находится под сокращением, и если получает только для того, чтобы отдавать высшему, называется, что он отдает в соответствии с сутью действия. И поэтому мы должны сначала клей, который желает наслаждаться, его исправить. Оно должно понять, в чем он находится, в каком свойстве, в свойстве получения. Как мы можем объяснить клей, что оно находится в желании только получать? Мы для этого понимаем, что нужно проделать особые действия, привести кли к противоположности Творцу. Это действие называется разбиением кли. Кли, которое разбилось, понимает, кто оно такое и что оно противоположно Творцу. И в силу того, что находится в нем искра, он может пробудить свет, свет Творца. И тогда постепенно, в соответствии со своим выбором, оно может привести к тому, что свет его исправит. И так вот... И так мы можем прийти к состоянию, когда он противоположен Творцу, и с помощью исправления к состоянию, когда он подобен Творцу. Это то, что, в принципе, Тора нам позволяет сделать. Хорошо? Да, нет.
Мы говорим, что Тора совершенна, и нужно ее изучать в радости.
Я вопроса не слышу.
Так как может быть состояние, когда в нем она такое развивает потребность в человеке, недостатка?
Недостаток развивается в человеке в том, что у него есть эгоистическое желание, когда он хочет наслаждаться, и тогда он хочет наслаждаться всем, что находится вокруг него. И если внутри этого желания наслаждаться есть еще какой-то параметр, который направляет на определенное наслаждение, и наслаждаться Творцом, творением, целью творением, исправлением творения, знанием творения, от ответа на вопрос, зачем я живу, почему, в чем смысл моей жизни, тогда все это называется, что у человека есть искра внутри его желания. То есть его желание не направлено на то, что он видит вокруг себя, а направлено на то, что вот эта вот искра информационная пробуждает в нем. Вот я это хочу. Вот без этого нет у меня жизни. Ну, я готов наслаждаться разными этими вещами, но все так по пути. А это именно потому, что, ну, желания меня обязывают. Это называется, тело меня обязывает. Еда, семья, деньги, познание, уважение. Тоже хочу. Но это не главное. Для этого я бы не жил. Не имеет смысла жить. Но вся жизнь со всем, что есть, все-таки направлена на постижение Творца. Почему? Так, потому. Это тот параметр, который во мне есть. Я и сам даже не знаю, почему. Ну, вот так. И вот эти люди называются Ешаркель, Исраиль, потому что они направлены на Высшего, на Творца. И уже... Ну, ты не можешь... Как ты не можешь объяснить человеку, у которого нет искры, что означает, что у него есть искра? Ну, ладно, сумасшедший, ну, пусть делает, что хочет. Также людям, у которых есть искра, ты не можешь сказать, почему ты не можешь успокоиться и жить, как все. Он тебе скажет, я что, животное? Я хочу быть человеком, я хочу постичь Творца. Вот. Поэтому одни не понимают других. Но ты видишь, приходит время, когда, хотя и не пробуждается еще искра, да, в человечестве, но желание получать их уже, как это? Так вот, гаснет. И не очень-то показывает им источники наслаждения. И вот они такие несчастные, не знают, что делать с собой. Ну хорошо, есть еще немножко там футбол, там, наркотиков. Ну и пустота. И сколько там разработали различных средств, чтобы наслаждаться. Это все уходит. И изо дня в день становится все тяжелее и тяжелее. Но я же помню, как, ну, когда я был студентом, была американская мечта, процветание, богатство, наука, знания, луна, на луну слетать, вообще летать, о, чего только не было. Ну, это на моих глазах. И все так, все это падает. И так с 80-х годов 20 века начинается уже общее, да, там разочарование. И... А сегодня где это все? Ни семьи, ничего. Так вот, искра еще не раскрылась, но желание получать тоже не показывает чего-то такого. И тогда люди просто несчастны, не могут наслаждаться ни этим миром, ни будущим. И ситуация очень опасная. Это... Может просто мировая война загореться. Человек, который ничего не имеет, он готов убивать всех и даже себя, только не чувствовать такого несчастья, нужды. Поэтому это раскрывается на Каббала не только тем, у кого есть искра, но и тем, у кого нет искры. И их надо успокоить, им надо принести какое-то логичное объяснение того, что происходит, насколько возможно. Поэтому необходимо распространение на Каббала всему миру. Да.
Какое чудодейственное свойство в Торе, которое развивает хисарон, чтобы человек находился в совершенстве, а не в состоянии отчаяния.
Ну, когда ты можешь принести свое кли, хотя он раскрывается как разбитое кли, но он хочет постичь наполнение. А его наполнение, хотя оно и обратно ему, но он способен услышать, что необходимо сделать, чтобы постичь наполнение. И ты, несмотря на то, что ты эгоист, но есть некое наполнение. И это наполнение говорит, если ты заработаешь, ты меня постигнешь, как обычно в нашем мире. Поэтому наша работа называется работой Творца. Работа только работой Творца. Что нам нужно? Нам надо только приложить усилия, как в любой работе. Но особые усилия. И вот эти вот усилия не то, что придет и наполнит меня, а вот придет и поменяет меня, и тогда в той мере, что я меняюсь, я буду наполняться. Наполнение находится, оно полное, неограниченное, это высший свет. И только проблема в том, что я должен себя подготовить, чтобы получить его. Так мне говорят... Подготовь себя к правильному получению, поэтому называется наука Каббала. Наука получения, придет свет, наполни, получай, пожалуйста, тебя ждут. Более чем ждут. У нас ведь написано, что у нас есть, да, ячейка, да, как в банке. Ну, где ты свои миллионы-то хранишь? Да, в сейфе, в банке. Так вот, есть у тебя такой сейф, да, такой духовный банк, где там у тебя и есть то самое наполнение.
Теперь разница между человеком, который входит в состояние отчаяния и ждущего, что он получит миллионы, отличается тем, что он чувствует, что он наполнится вот-вот.
Но для того, чтобы почувствовать это, и быть готовым наполниться, ты должен почувствовать недостаток. Нет у меня и ниоткуда, и что я делать буду? Мир померк. Я не могу получить то, что я хочу. Ты должен сначала быть в этом. Ну и?
Так что есть в Торе, которая этот хисарон, чего у меня нет, пока что преподносит в форме, что это будет у меня. То есть у меня есть надежда на наполнение. В отличие от хисарона, когда у меня нет, и я отчаялся достижения его.
Что значит разочаровался? Отчаялся. Если он использует Тору неправильно, тогда он разочаровывается, пересыхает и оставляет. Но Творец изначально приводит человека. Если у человека есть правильная искра, он приводит его в правильное место и говорит ему: «Возьми себе». Нет, нет. Я не вижу людей, у которых есть правильные искры, и они бы не попали бы в правильное место. Я этого не вижу. Нет. Поэтому вы видите на мне даже, что я даже не жалею о том, что кто-то нас оставляет. Это значит, что его искра еще не созрела. Пусть созреет, не знаю, там 50-100 лет там снаружи. Потом придет.
Так что это зависит от данных раскрытия искр, которые у него были с самого начала?
Ну да, потому что в каждом, у каждого это своя толщина вот этого желания получать авиют. И глубина внутри, где, на какой глубине находится искра? Или близко к тому, чтобы прорваться, или глубже? Понимаешь? И тогда человек, может быть, его эго очень большое, и его искра очень глубоко, но и тогда он ничего не чувствует. А может быть, его искра близка, большое эго, а искра уже горит, то это уже человек такой хороший для развития, потому что его эго колоссальное. Вообще, человек плохой. Но его искра близка. Если большое эго и сильная искра, то он уже не оставит. А есть такие, у кого эго маленькое, и искра, хотя и находка, которая в нем глубоко, ну так и нет ничего там. Ну, человек такой вот, ну, человечек. А может быть, что маленькое эго и искра близка, да, к выходу. Ну так он горит. Но, может быть, знаешь как, легкий такой. Есть в этом очень много, ну, немного, но несколько вариантов. Нам нужно, если человек чем более жестокий в своем эго, и искра как можно ближе к выходу, тогда у него нет выхода. Он приходит, остается, и по отношению к нему нет вопросов. Он обязан реализоваться.
Окей. И что добавляет группа, методика? Мы видим, что вся наша цель
— средства. Группа, Тора — это все средства, чтобы исправить его кли.
Исправить кли, да, но, скажем, у кого-то есть искра, которая более глубокая. Если нет у него методики, которая извлечет эту искру...
Так он не чувствует нужды, потребности в этом. Ну что, разве это непонятно? Он не чувствует никакой потребности. Ну, это так, вот, смотри. Это кли. Это кли. Теперь... Если его искра находится вот здесь, внизу, ну так трудно. Скажем, его эго большое, вот это его эго, это его эго, и пока оно выйдет оттуда, представь себе, сколько это возьмет времени. Эго большое, так, извините. Так, извините.
А эго гадоль?
Эго большое.
Кен? В ницуц?
А искра?
Амок, нагид, кен?
Глубоко, скажем.
Амок. Зе бая гдола.
Это большая проблема. Это просто, ну, человек такой, грубый такой. Человек грубый.
Вот.
Если есть у него маленькое эго,
эго катан,
маленькое эго, и искра глубоко, ну так, как назвать такого человека? Ну, не чистый он там, не тонкий. Чего вы там? Ну, человек такой прекраснодушный. Нет, прекраснодушный — это тоже не очень-то. Ну, так, инфантильный. Да, инфантильный такой. Если у него есть, ну, помогите мне, если у человека есть эго большое, а искра близко к выходу, тогда что у нас происходит? Ну? А, вот тут он, духовный.
Эго. Эго гадоль.
Эго большое.
За эго катан.
А тут эго маленькое.
Маод ишлану.
Что еще у нас есть?
Эго катан, эго гадоль.
Так, маленькое эго, большое эго, большое эго. И, ну, есть, скажем, еще маленькое эго, да, с искрой. Так, хорошо, так, где тут зеленый?
Эго катан, кен?
Эго маленькое.
Эго катан.
Так, эго маленькое. И...
Эго катан, вы не знаете.
Эго маленькое, а где его искра? Тоже маленькое. Маленькое.
А? Его.
Ну, okay. Высоко.
Азмау.
Так он что?
Катан, кен.
Ну, маленький такой.
Рухани.
Ну, тоже там. Рухани. Духовный, да? Тоже духовный.
Рухни.
Такой. То, что называется духовный в кавычках. И быстро сгорает.
Не сразу. Ехоли сарев.
Да, быстро сгорает. Ну, маленькое эго, но. Ну, если он только вот. Попал в группу, включился, и так вот идет вместе с ними. Он чувствует, есть у него все эти вещи, но на практике жестким таким образом этого у него нет. Это хорошо. Я бы тоже вот соединил их вместе. Вот и тех, и вот этих тоже объединил бы. Вот так вот. Ну, а посередине разные такие. Да-да.
Так какова роль Торы и методики?
Нет, ну это уже да, это данные. Вот это уже да, задано. Это вот четыре таких варианта данных. Ну, ты можешь сказать, что это не данные, это там... Рамах, об этом рассказывает, четыре вида, да, людей там. Это четыре параметра, которые есть внутри желания получать, и в соответствии с этим суть человека. Теперь, как использовать Тору? Те, у которых эго, их желание, глубокое, вот эти вот, то у них-то что? Что они могут? Ничего они не могут. Или они могут там разные какие-то там мистики разные там разрабатывать. Потому что это им обеспечивает их эго, их желание получать. То есть они действуют в соответствии с эго, эгоизмом. То есть они действуют в соответствии с эгоизмом.
Эго.
Им нужно эгоистическое наполнение. Дай им разные вещи. Я не знаю, там демоны, там духи, а какие, я не знаю, там танцы, там что там еще есть, медитация, разные такие вещи. Ну, что-то такое, что ощущается внутри эгоизма, ощущается телом их. Ну, внутри, может быть, мысли и намерения, но такое чисто мистическое, но не практическая реализация, без реализации, которая требует от них искру. А вот эти вот духовные, они требуют уже реализации. Вот здесь вот требуют реализации для точки в сердце. Все?
Так
какое изменение дает Тора каждому?
Вот эти вот хотят использовать Тору, как будто якобы Торой. Они хотят пользоваться Торой. Вот эти. Хотят пользоваться Торой для того, чтобы добиться каких-то материальных вещей. Ну, как правило, это... Ну, разные медитации, разные техники, где все могут наслаждаться. Кто платит за то, что наслаждается тем, что получает приятные ощущения, а тот, кто получает деньги, он наслаждается деньгами. Но, кроме этого всего, они думают, что у них есть что-то, что это духовное. Но каждый истолковывает духовное в соответствии со своим желанием, отношение между желанием и искрой. А вот те, у кого есть точка в сердце, у них Тора — это вещь простая. Как это называется? Свет, возвращающий к источнику. Они нуждаются в этом.
Теперь о духовном, о маленьком, с высокой искрой, но малым, маленьким эгоизмом. Что ему делает Тора? Как она развивает его?
За счет того, что он становится прахом под ногами праведников. То есть он стремится к большим людям и готов быть рядом с ними, служить, помогать. И он делает этим полное исправление своей души. И когда соединяется с другими, у него есть и общая душа, тогда нет разницы между душами. Это уже становится уделом всех.
Я скажу, что мне непонятно, и что меня удивляет в объяснении. Мы говорим, что в последние дни особенно, что наша работа — увеличить потребность помощи Творца. Это возвеличить искру и внести, увеличить искру, внести ее в десятку. Теперь я понимаю из чертежа, человек, который приходит, его искра — это то, что он получил, это не должно измениться, а только использование этой искры. То есть эта искра не должно подняться на более высокий уровень или низкий. Это первичный параметр, который остается. Где здесь методика? Где продвижение?
Мы не говорили тут о методике. Я говорил тебе о четырех параметрах, о четырех типах людей. И то, что такое типы людей. И что можно разве разделить так вот однозначно этот, там вот эти четыре? Но и каббалисты так описывают, что есть такие, есть такие. Как есть у тебя четыре, да, скажем, видов людей, там сангвиник, холерик, флегматик, сангвиник. И разница между желанием получать и искра. Искра есть у всех, все прошли разбиение, и желание получать во всех. Почему есть такие и другие? Я тебе просто вот объяснил, откуда это исходит. Тот, кто был выше до разбиения, стал ниже. Тот, кто был ниже, стал выше. Понимаешь? Обратное соответствие святов и келим до разбиения, после разбиения, в исправлениях они противоположны. И вот есть в этом очень много выяснений. То есть то, что вы сейчас это услышали, не начинать сейчас с этим, а этим объяснять сейчас все и вся, и делать из этого новые учения Торы. Ну, это так понятно. Ну, хорошо, давайте продолжим. Что такое, да, Дуди?
Все человечество так поделено.
Четыре типа — это главное. Но эти четыре типа, где все человечество находится между всеми вот этими четырьмя типами.
Теперь что здесь зависит от человека, я не понял. Есть два Адама.
От человека ничего не зависит.
Ничего здесь. Нет у него никакой власти ни над искрой, ни над чем.
От человека ничего не зависит, прежде чем он не попадет в группу и не услышит, что нужно делать, и тогда он начинает делать, и также не знает, к чему он еще относится. К какому типу у него в удостоверении личности этого не написано. У тебя не написано ведь?
Нет.
Ну, не написано. Из какого ты типа, что и как, ничего не написано. Ты можешь спросить, ну, придет время, когда это будут писать? Да, мудрецы, да, в Министерстве внутренних дел будут каббалисты, они будут писать Дуди. А у Дуди есть такая вот душа, да, с такого вот уровня, и он должен попасть на учебу, скажем, в Кварсабу. Там есть для него место. Как в Гарри Поттера. Да, посылают куда-то там учиться. Да, как ты тоже туда попадешь, да, в Кварсабу на поезде, и там будешь учиться. Да, попадешь в интернат и будешь учиться.
Нет.
А как я тебе всю эту историю запутал?
Я хочу спросить о том, что вы сказали раньше, если это не запутает относительно того, что вы сказали. Я немного это прочувствовал. Вы сказали, вижу, как американская мечта вдруг рассеивается, люди разочаровываются в ней все больше.
Так у них забрали, свыше забрали их предназначение, мечту забрали. Ага, перспективу.
Что это говорит? Желание получать выросло, эгоизм вырос.
Свет, который светил прежде. А, ты хочешь в соответствии с этим?
Да.
Свет, который светил прежде и светил до определенной глубины желания получать, он не светит больше. Света поднимаются наверх. Они не могут наполнить желание получать так, как наполняли раньше. Раньше это было что там? Человек получил полкило хлеба в день, счастлив был. Он был счастлив. Ничего больше не надо. Люди работали, чтобы кушать. Есть. Ради чего работали? Чтобы есть. И все. А потом начали работать для того, чтобы семью создать побольше, и чтобы дом у них был, еще разные такие вещи, пока не дошли до ситуации, когда хотят жить для того, чтобы свою душу развивать. Это все с помощью развития. Может быть, ты хочешь сказать так, как на протяжении поколений, может быть, это ты спрашиваешь, как на протяжении поколений поменялось отношение между желанием получать и искрой, которая в нем?
Мы говорим, что желание получать все время растет, а вы говорите, нет, это свет таким образом.
Нет, секундочку. Я дал тебе четыре типа, которые есть в каждый момент, в каждом состоянии.
Да.
Теперь ты можешь спросить, скажем, мы, мы сейчас как бы фиксируем это все и рассматриваем все человечество. Есть четыре типа. Как изменится это через 100 лет, или через 1000 лет?
Да.
Те же с теми же людьми, с теми же душами. Будут ли расти или уменьшиться желание получать? Будет ли расти искра или уменьшиться?
Да.
Ну, конечно же, желание получать растет. Не включая наш мир, да, в наше время сейчас, в последнее время, желание получать не растет. А искра будет все время подниматься и подниматься к более духовной форме, выше, и тянет человека к разным видам продвижения, более человеческого, да, потом духовного. Поэтому есть очень много людей в мире, которые ждут духовного, Но у них нет осознания еще духовного. То есть как это постичь? То есть нет у них осознания истины.
Так если мы возьмем кадр, как вы говорите, берем теперешний кадр или 100 лет назад, это тоже отношение и желание получать, и точки в сердце, которая выделялась больше.
Это проблема и в том, что кли нелинейная. Есть народы, страны, различные процессы, которые там происходят, потому что келим должны во время разбиения пройти различные взаимные включения. И поэтому я... Ну, может быть, я когда-то найду слова, но сейчас нет. Не могу это объяснить. То есть вот эта вот картина должна найти свое выражение. Нет, я не могу. Это как, скажем... Ну, ты почувствовал, ты послушал музыку, впечатлился, а теперь от тебя требует. Дает тебе 15 минут, расскажи. А ты говоришь, ну, а, как замечательно было. Не, ну что?
Ясно, сейчас вы сказали, что нужно преподнести науку Каббала всем людям и даже тем, кто отчаялся.
Нет человека, который не мог бы реализовать себя, потому что в каждом желании получать есть искра. Только реализация его... Особая реализация. Есть такие, ну как в нашем мире, есть такие, которые хотят быть Эйнштейном, не меньше. А есть те, которые говорят, ну слушай, я человек маленький, оставь меня, дай мне поработать, скажем, я буду работать в мэрии Петах-Тиквы, будут получать 20 тысяч шекелей, там тоже они все в порядке-то. Пусть у меня будет какое-то место, да, пусть там комнатка отдельная, заприте меня там до пенсии. Все, я доволен. Разные есть, ну, а есть люди, которые на горы взбираются, и кто-то должны там что-то такое делать. А есть те, кто говорят, ну, хватит мне, и семьи мне даже не надо, ничего. Поэтому невозможно нам, ну, невозможно нам так сказать. Есть взаимное включение душ, и также и во время разбиения то, что было, и также во время исправления.
То есть в любом человеке есть удовлетворение, неважно кто он, в науке Каббала.
Да, конечно же, тут нет сомнений. Только вопрос, да, в каком виде.
И тогда, скажем, люди, у которых нет американской мечты, их не интересует их ни десятка, и ничто. Так что мы им предлагаем? Снова раздуть этот американский американскую мечту?
Да нет американскую мечту. Причем тут желание получать закончило свою функцию.
Так каков совет, если нет у него желания?
То есть удовлетворение. Удовлетворение не в том, что он купит автомобиль, да, с такими крыльями, как это было, помнишь, в Америке? Или там подобные вещи. Просто удовлетворение. Что человеку нужно для удовлетворения? Он будет получать и еду, и одежду, и жилье. То есть это то, что это все наладится. А вот удовлетворения не будет. Удовлетворение должно быть только в наполнении Творцом. А Творец, это вот эту искру надо наполнить.
Согласно тому, что на чертеже, если я получу удовлетворение, что это значит, что я получу удовлетворение?
Это то, что его искра будет связана с высшим светом, и через искру высший свет будет наполнять желание получать полностью.
Фу, не гмаршил.
А урок закончился, а? Ну, хорошо. Закончили? Ну, еще один.
Добрый вечер, Рав. У меня вопрос о молитве.
О чем?
О молитве. Молитва.
О молитве?
Да.
Что такое? Держи нормальный микрофон.
Окей. Молитва за десятку. Молиться физически за десятку? Или когда я сижу за столом?
За десятку? Когда я нахожусь там физически, в первую очередь, там я должен молиться. Есть закон. Глаза прежде. А, нет, нет, бедняки. Но и в моем городе тоже есть бедняки, бедные. То я в соответствии с Торой должен в первую очередь обеспечить им всем необходимым, а потом уже позаботиться о бедных в соседнем городе или там по всему миру. То есть моя десятка — это главная десятка, и там мое кли, и я обязан быть в ней и не бежать этого. Просто сказать там о десятках, обо всем мире, я там думаю за всех, молюсь за всех, это все бегство от точечной, правильной духовной работы.
То, что вы говорите, что точно я должен молиться за каждого в отдельности или за всех вместе?
И за каждого в отдельности, и за всю десятку вместе, и за то, что я включен туда, и я вместе с ними.
А когда нет силы молиться? Когда нет силы молиться, что делать? Если я через силу молюсь, это эффективная молитва или нет?
Эффективно, в любом случае. Даже если ты просто получаешь, скажем, от Нива письмо, да, смс-ку. Молился ли ты сегодня? Ну, ты, конечно же, не молился, и не хочется тебе ничего. Но ты садишься и начинаешь думать, чего они, эти ребята, хотят? Что мне надо делать? И ты тогда пишешь. Написал два слова, и больше писать нечего. И ты так вот, не знаешь, знаешь, не знаешь, знаешь, не знаешь. Ну, хоть что-то, что-то. Постарайся.
И что делать, когда вспоминаешь во время молитвы, когда я ведь не хочу получать, я хочу дать товарищам, но ты вспоминаешь, что ты хочешь получить. И тогда
я начинаю молиться за товарищами. Приходит мысль, чего ты вдруг молишься за них? Чего ты не молишься за себя? Они что, им нужно больше, чем тебе? И что делать? Возвращаемся к правильной молитве снова, снова и снова. И так выясняем, правильно, неправильно, насколько мне хочется или не хочется. Это работа. И в этом ты должен быть и в связи с Творцом. Ты должен почувствовать себя как переходное звено, как труба между Творцом и группой. Если ты не выполнишь свою роль, все эти ребята не получат ничего. Ничего. В духовном не получат, потому что им будет не хватать твоей работы, твоей трубы, твоего желания. Им будет не доставать. Они ничего не получат. Их жизнь в твоих руках. Как твоя жизнь духовная в их руках. В руках каждого. Что делать? Союз заключаем, поручительство. Нет выхода. Каждый хватает за душу других.
Так и молиться за их материальные потребности тоже нормально?
Это я не знаю. Потом поговорим об этом. Но главное, чтобы ты почувствовал, что твоя душа не в твоих руках вообще. Эго находится здесь, а искра у них. Вот. Они могут играть и в футбол. Так вот. А ты останешься вот так, как и сейчас. И будут у тебя и проблемы, и несчастья, и неважно, что, не дай бог, разные вещи. Почему? Почему? Да, потому что они тобой пренебрегают. Тогда тебе понадобится их купить, подарки им нести. Ну что же, душа же.
Шоколад.
И на этом закончим.
Секунду, секунду. Есть еще одна вещь. Что значит молитва, предваряющая молитву?
Подготовить хисарон, чтобы молиться.
Как же это сделать?
Это уже в следующий раз.
Спасибо.
Пожалуйста.
На этом мы завершим и споем песню.
הנה מה טוב, שבת אחים גם יחד.